Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Во-первых, я хочу сразу извиниться перед нашими слушателями не за нашу ошибку. Дело в том, что Microsoft, компания, которая ухитряется из самого лучшего софта превращать его постепенно в полное дерьмо, осуществила свою угрозу относительно Skype и прервала поддержку Desktop API, так что поэтому нам приходится соединяться немножко по-другому и записывать передачу немножко иначе, в связи с чем возможно некое изменение в качестве звука, которое мы будем дорабатывать и постараться как-то обойти эту засаду, которую Microsoft устроил для всех пользователей Skype в мире, начиная с 1 декабря. 3 года назад он купил Skype, ну и вот наконец дожили мы до того, что из него начинают выкручивать отдельные детали. Для чего это известно только Microsoft. В Skype, как известно, самом устройстве записи нет. Ни для кого, кроме как для спецслужб. Поэтому спецслужбы пишут, я чувствую, Microsoft все, что хотят. А вот простые пользователи этих вопросов, этого оказываются решены. Ну что же, поздравляем спецслужбы и, так сказать, скажем Microsoft еще раз, какой он гад. Ну ладно, давайте теперь к основной теме. Мы хотели продолжить сегодня тему с украинской, новой фазой, скажем так, украинской оранжевой революции, которая начинается или, вернее, продолжается уже некоторое время. Мы уже посвятили этому часть нашей передачи в предыдущем выпуске. Теперь мне хотелось бы дополнить ее некими любопытными фактами и подробностями, которые всплыли по ходу изучения вот этой украинской темы. В частности, мы много говорили о том, что парламентская республика на Украине, она гораздо демократичнее, чем президентская вариант ее в России. И что, по большому счету, конечно, Украине трудно присоединиться к российскому политическому пространству, хотя бы по этой причине. Но в то же время она имеет свои некие особенности, мимо которых, конечно, нельзя пройти. В частности, то, что непосредственно предшествовало отказу Украины от подписи Евросоглашения, вот это об ассоциации с ЕС. Кстати, это достаточно объемный документ, где-то страниц на 900. Так что кто-то не думал, что это так просто легкая бумажка о том, что давайте дружить с семьями. Вот. На самом деле, это документ, видимо, достаточно подробный, из чего я делаю вывод, что из тех, кто протестует или наоборот поддерживает евроинтеграцию, вряд ли кто когда не только его читал, но даже и видел в полном объеме. Так что весь протест украинский против или за евроинтеграцию носит виртуальный характер. Это что-то похожее на евроконституцию, которую, правда, разослали всем европейцам в огромных томах. Вот. Но европейцы ее никогда не читали. Правда, они ее и не приняли. Вот здесь вот, значит, это самое соглашение ассоциации было обусловлено тем, чтобы Тимошенко, значит, вероятного кандидата на пост следующего президента, выпустить на лечение за границу. Я хотел бы отметить все-таки две любопытные детали, мимо которых не должны пройти наши слушатели. Во-первых, сама Тимошенко, так сказать, томится в темнице, комфортабельные со всеми удобствами уже почти 2 года. Почти 2 года она жутко больна, и именно из-за этого требуется ее лечение за границей, поскольку украинские врачи ее болезнь излечить не могут. При этом, заметьте, за 2 года так и не стало известно, о чем, собственно, страдает неизлечимая. Вот за все эти 2 года, кроме ОРЗ или там намека на ОРЗ, никаких других заболеваний у нее диагностировано не было. Даже на уровне того, что, ну вот оно есть, но излечить его никак нельзя.
Ну это врачи не знают. Мы-то передачи на самом деле знаем, что она больна неудержимым стремлением к воровству, чем всю свою жизнь занималась, так сказать, увлеченно.
Не, ну, она не одинока в этом стремлении, многие любят заниматься этим видом спорта, вот, но тем не менее, вот что касается болезни непосредственно как таковой, то вот никакой болезни за эти 2 года так и не обнаружилось, которую бы надо было лечить за границей. Тем не менее, в Украинскую Раду было представлено 6 законов, точнее говоря, законопроектов, которые как раз и надо было принять для того, чтобы, так сказать, открыть дорогу Украине к евроинтеграции, которые Рада вся отвергла при помощи большинства партий регионов и компартии. В результате ни один из них не набрал, значит, большинства голосов.
Совершенно справедливо отвергла, и это достоинство парламентской демократии. Дело в том, что так хотя ради единичного случая даже выдающиеся воровки, так сказать, делать закон о том, что так сказать, нужно всех лечить за границей, так сказать, заключенных, так сказать, это неправда, это делать не надо.
Саш, вот именно
они это отвергли абсолютно, Саш, справедливо. Саш,
вот именно об этом я и хотел сказать, не пропуская детали. Законопроектов было все-таки 6, и я чуть-чуть углублюсь в то, что они, собственно, собой представляли. Итак, лидеры трех оппозиционных фракций, это вот Батьковщины, Удар там и еще там кто-то.
Свобода.
Свобода, наверное. Значит, они вынесли на проект о том, чтобы наделить парламент правом принимать решения об индивидуальных амнистиях. То есть взять на себя, в общем, функцию президента. Вот, наверное, возможный вариант, но любопытно, что, в общем, это делается под одного конкретного человека, которого собираются амнистировать. Вот, то есть парламент, видимо, не будет рассматривать при этом сообщение о всех индивидуальных амнистиях, а только о тех, кого пожелают, так сказать, амнистировать сами депутаты парламента. Второй проект, который от Батьковщины непосредственно был подан, он предполагал отправить Тимошенко на лечение за границей и засчитать ей время, проведенное в клинике, в отбываемый срок наказания. Это вообще хорошая вещь. Дай бог так каждому заключенному, собственно, такое иметь. Внефракционный депутат Ляшко предполагал освободить Тимошенко от наказания без всяких условий, как сказано в законопроекте, с целью обеспечения интеграции Украины в европейское политическое и экономическое пространство. Тоже не очень неплохо. Другой нефракционный депутат предлагал внести в Уголовный кодекс Украины изменения, которые позволили бы отдельным категориям заключенных, включая Юлию Тимошенко, лечиться в клиниках за границей, причем охрану заключенных предлагалось возложить на правоохранительные органы государства, в котором находится клиника. Ну, тоже неплохая вещь. Пятый депутат, это Анжелика Лабунская, она предлагала обязать суд, разрешающий лечение заключенного за границей, одновременно принимать решение об освобождении этого заключенного от отбывания наказания. Ну что ломаться, действительно. Раз отправляем в турпоездку для человека, то и заодно и наказание. И, наконец, еще один нефракционный депутат предлагал предоставить возможность лечиться за свой счет в зарубежных клиниках всем заключенным, которым в связи с характером заболевания не может быть предоставлена квалифицированная медпомощь в украинских больницах. Но остается еще предположить, что такое квалифицированная. А после, как предполагалось в проекте закона, после лечения заключенного вернется в Украину для продолжения отбывания приговора. Вот. Вот я хочу сказать, что вот 6 таких смешных законопроектов, которые были представлены, мне трудно их охарактеризовать, иначе как смешные. Но тем не менее они всерьез рассматривались как проект такого вот парламентского хода вперед в Европу. И я пытался, когда вот эти вот законопроекты читал, так сказать, удивляясь от одного к другому, найти или попытаться найти в законодательстве каких-то других стран, ну, например, где-то Франции или там еще каких-то стран, вот такого же рода гуманитарные посылы. И что-то нигде их не нашел. Включая там Соединенные Штаты, естественно, ну и прочих членов Европейского Союза. Вот как-то сами члены Европейского Союза, которые, кстати, добивались принятия этих законопроектов, любого из них, собственно, вот они в своих странах применять почему-то такие законы не стремятся. А вот осчастливить, так сказать, Украину одним из них, из этих актов, впрочем, никто особо не скрывал, что они направлены под одного человека, это пожалуйста. Вот это вот первое замечание, которое я хотел сделать, о том, что, видимо, вот этот вот европейский стандарт свобод, он все-таки предполагает какое-то двойное толкование. То есть одно для себя, а другое для тех, кого этими свободами осчастливливают. Это уже само по себе достаточно настораживающий момент, который, я думаю, так сказать, здравомыслящие люди, в общем, должны принимать.
Ну, Валера, я по этому поводу буду адвокатом дьявола, так сказать, при всей моей любви к Тимошенко, потому что то, за что ее посадили, на мой взгляд, не самое страшное ее преступление. она действительно подписала соглашение, крайне невыгодное для Украины, и за это так ведь, требовала от Путина поддержки политической при избрании. Значит, это она это преступление совершила, за него она сидит. Но значит, у нее были другие жульки, которые достоверно известны, в которых она как бы расписывалась и говорила о том, что она это делает. В частности, связанная с воровством газа из подземных хранилищ, не принадлежащих, так сказать, ее юрисдикции. То есть, то, что она воровка, у меня сомнений не вызывает. И сидит она справедливо и должна бы сидеть еще на большие сроки. И такого человека нельзя близко подпускать не только к хозяйственной деятельности, но и к политической деятельности. Но, тем не менее... Значит, мы с тобой достоверно не знаем, в какой форме Евросоюз, о котором ты говоришь, требовал принятия этих законов. То есть он как бы постоянно и намекал, и в частности произносил, что вот судьба Тимошенко их беспокоит так или иначе. Но сказать о том, что они поддерживали тот или иной закон, вот из шести перечисленных, потому что действительно каждый из них носит достаточно дурацкий характер, некоторые абсолютно дурацкие. Но, тем не менее, сказать, что Евросоюз сказал, что вот примите вот такой закон, такого не было.
Нет, нет, ну для него был, для него, собственно, имел значение любой закон, если уж так будем говорить, да? То есть все равно...
Если быть точным, в конце они просто сняли это требование насчет закона и освобождения Тимошенко. Значит, они это требование сняли, потому что они, очевидно, тоже прочитали вот эту хрень, которую ты перечислил, тоже ужаснулись. Угу. Европейцы, цивилизованные люди, поняли, что, так сказать, что-то они требуют того, чего при всем желании украинцы выполнить не могут в этом виде. Угу. И от этого требования они ушли.
Угу. Не, ну надо сказать, чтобы уж до конца понимать требования и их соотношение с тем, что Евросоюз готов предоставить, на последнем этапе вот этих вот переговоров между правительством и Евросоюзом представители правящей партии регионов заявили, что вообще-то они готовы ее отпустить при условии, что будет возмещен тот ущерб, который был нанесен деятельностью Тимошенко. Вот конкретно по вот этому газовому контракту.
Значит, кстати, такого рода сделки регулярно присутствуют и в американской, и в европейской юрисдикции. Возмещение ущерба, особенно в экономических вопросах, когда это не связано с какими-то насильственными преступлениями, это является приемлемой формой смягчения срока, по крайней мере, или каких-то досудебных соглашений, или послесудебных соглашений.
Я на что хотел обратить внимание? Я хотел обратить внимание на цифры. Да? Что если Западу так нужна была Тимошенко, да, то, в общем-то, тот убыток, который ей был предъявлен приговором суда, равнялся 189 миллионам долларов. Да? При этом, значит, та цена, я просто сопоставляю цифры, которая в качестве морковки Украина должна была получить, в случае, если она подпишет соглашение о ассоциации, и если Международный валютный фонд даст на то свое добро, а у него там отдельные условия для своих соглашений, то Украина должна была получить кредит аж в миллиард евро.
При этом, но это кредит, это надо возвращать.
Да, это кредит, это надо возвращать. При этом убытки от будущего вхождения, так сказать, Украины вот, и переход ее на евростандарты, если кто помнит, мы в прошлом передаче ее называли, составляли, по-моему, 165 или 168 миллиардов евро. Да? Ну, это рассчитанное на десятилетие. А то, что непосредственно Украина теряет в качестве газовых контрактов, так сказать, с Россией, в том, что она должна там оплачивать, возвращать там долги и так далее, там где-то порядка 10 миллиардов сумма, ее озвучивал Путин, по ней мы, кстати, говорили на своей прошлой передаче, плюс еще где-то порядка 28 миллиардов касательно кредитов российских банков, которые были выданы Украине. То есть вот цена свободы 189 миллионов долларов, да, и далее миллиарды евро, которые теряются, они показывают, что, в общем-то, 189 миллионов на этом фоне, эта цифра небольшая.
Более того, Тимошенко сама ее в состоянии выполнить, потому что она миллиардерша долларовая, и если бы перед ней поставили условие выплатить деньги, и мы тебя выпустим, она бы уже давно выплатила деньги и вышла бы. Но она, во-первых, перед ней таких условий не ставит.
Ну, во-первых, видимо, жалко. Вот. Во-вторых...
Да, и приговор суда она не собирается выполнять, потому что она лежит комфортабельно, так сказать, ничего, так сказать, а деньги в кармане.
Видимо, жалко, да. Во-вторых, для нее, естественно, политически понятно, что выплатив эти 189 миллионов, которые у нее где-то наверняка заняты, она признает тем самым тот ущерб, который она нанесла Украине, который, собственно, подтвержден приговором суда, но она его таким образом, так сказать, легитимизирует. Вот. Поэтому, видимо, ей это не подходит и политически, потому что дальше она уже идет с этим клеймом, как говорится, во все последующие избирательные кампании. Ну и, наконец, это вопрос, мне более даже он интересует с европейской точки зрения. То есть я давно и всегда говорил, что в европейской морали, так сказать, чувство и кошелек, они находятся в совершенно разных отделениях. Вот. И если там за кого-то Европа яростно выступает, это вовсе не значит, что она за него готова платить. Даже такую символическую сумму, как я называю ее символической, 189 миллионов долларов, потому что для Украины она вполне возможно существенна, но для Европы, которая уже вбухала миллиарды евро в спасение Греции, Португалии, Испании, там, кого ни попадя, вот, естественно, эта сумма невелика. Но, тем не менее, ее не хватило на то, чтобы даже попытаться на базе этой суммы как-то договориться и, в общем, заплатить.
Тем не менее, у нас передача, на самом деле, у нас разные точки зрения. Я, например, заступаюсь за европейцев и считаю это правильным абсолютно. Потому что нормальному немецкому бюргеру или нормальному, так сказать, какому-то французскому предпринимателю, который платит налоги безумные, сложно объяснить, что такую сумму, там, порядка 200 миллионов евро, заплатить за воровку, так и выкупая ее из тюрьмы, так сказать, вот для него это, для него ломает, так сказать, вот, и это объяснимо. Вот, ну, просто, так сказать, он понимает, что, так сказать, если деньги вкладываются, кстати, не зачастую не безвозмездно, а под какие-то просто очень низкие проценты, под нулевые, но тем не менее вкладываются в спасение Греции, он понимает, что экономика Греции так и находится в бедственном положении, ее надо выручать, надо там что-то вложить для того, чтобы ее модернизировать. Так и ставятся условия Греции, что она сокращает дефицит бюджета. Но дают миллиарды, действительно дают миллиарды, но они имеют позитивный путь развития. Здесь отдать деньги Украине за воровку, которую украла, и потом будет ходить вся в бриллиантах и демонстрировать всем, так сказать, какая она шустрая и умная, так это нормального гражданина Европы ломает. А к политике чувствительны к настроениям своих рядовых граждан, в отличие от нашей ситуации, ну, это является чувствительным. И они видят, что, так сказать, что народ, наверняка проводятся соцопросы или прочие вещи, которые определяют, что здесь эта ситуация неприемлема для них. Нормально все. Пусть сидит.
Нет, ну я понимаю, что там Франция или Германия, например, функционировать такую вот оплату, исходя из своих внутренних, кстати, неплохого состояния по сравнению с Украиной, но они просто не способны, потому что это как бы внутри вызовет взрыв возмущения. Вот, так что здесь я с тобой совершенно согласен, все логично. Вот. И второй момент, на который я все-таки хотел обратить внимание, это то, что вот сейчас вот ситуация находится в состоянии какого-то непонятного такого застывшего, я не скажу, равновесия, но качающихся весов, поскольку с одной стороны митингующие занимают там часть государственных учреждений, я имею в виду, кажется, Киевский горсовет и профсоюзы, с другой стороны...
Незаконно занимают, на секундочку, незаконно занимают.
Конечно, но это просто так сказать, как свидетельство революции. Вот, они это занимают, там стоят там лагерем в Верховную Раду и в кабинет министров, ну, естественно, в президентской администрации их не пускают, там стоит, значит, Беркут. Вот, но мне любопытно другое было. Вот я видел кадры трансляции вот этих вот боев демонстрантов с полицией и невольно сравнил их с тем, что мы с тобой видели на Манежной площади. Ну, в общем-то, небо и земля.
Вот. Ты имеешь в виду Болотную площадь?
Да, Болотную площадь, да, прошу прощения. Небо и земля, потому что, во-первых, понятно, что на Украине эти атакующие, они серьезно подготовлены. Они серьезно подготовлены, потому что у них есть газовые баллончики, у них есть, значит, соответственно...
Противогазы.
Противогазы, биты, да, значит, ну, биты или палки, которые, как бы, можно называть по-разному, но факт в том, что они предназначены для битья, а не для вывешивания транспаранта, да. В конце концов, в течение вот уже нескольких недель, это достаточно большая команда, 10 человек, она, в общем-то, как-то там столуется, обеспечивается теплой одеждой при необходимости. В общем, у них есть где обогреться, есть какой-то подвоз там продовольствия и всего такого прочего. В общем, это не однодневная сходка на несколько часов, как это было на Болотной площади, да, а это какое-то такое спланированное и достаточно подготовленное событие, которое происходит в течение уже нескольких суток. Просто так, само по себе, собравшиеся люди, так сказать, случайно съехавшиеся на площадь в знак протеста, делать этого не могут. Это очевидно. То есть это уже какая-то отработанная акция, причем с имеющимися на это все там боевыми группами, назовем их так, которые реально приспособлены к бою с полицией и, соответственно, этот бой ведут. К чему я это все говорю? Что, во-первых, то, что сейчас происходит на Украине, это ни в коем случае нельзя представить себе как некое спонтанное действие. Да? Это некая все-таки проработанная акция, которая, видимо, была приурочена вот к этой истории с евроинтеграцией, но которая готовилась заранее. Это совершенно очевидно, потому что просто так вот на вздох это не сделать. Это я говорю как, в общем, как и потому что мы с Сашей в определенном смысле являемся профессионалами в этом деле, и каждый может засвидетельствовать, что так просто эти вещи не совершаются. Ну, поэтому, значит, здесь есть некие интересанты и некие силы, спонсирующие все эти события. Вот, и одними из этих спонсирующих сил, безусловно, являются те, кто поддерживал оранжевую революцию раньше. То есть в 2005 году, когда, в общем-то, та же самая Украина пыталась взять европейский курс, но, в конце концов, от этого европейского хода у нее ничего не получилось. И поэтому там пришлось, так сказать, продолжать то, что они могли только продолжать в этих условиях. То есть то же самое сотрудничество с Россией и ту же самую, в общем, газовую политику. Потому что так или иначе украинская экономика привязана и к российскому рынку, и к российской газовой трубе. И перевернуть это не могут ни оранжевые, ни зеленые, ни кто другой. Но вот... наличие тех самых интересантов 10, сколько там, 8 лет назад, оно было вполне понятно. Тогда мы уже говорили нашим слушателям, они могут это посмотреть по нашим передачам, что, в общем-то, идея евроинтеграции Украины, грубо говоря, базировалась на том, чтобы Украину включить в состав Польши и вместе с Литвой создать такую большую Речь Посполитую. И все это вместе взятое. Вот, и было единственным сценарием, при помощи которого Украину реально можно было втащить в европейское сообщество. На сегодняшний день, во-первых, этот сценарий отсутствует, во-вторых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Вот, и поэтому вряд ли на сегодняшний день вся Украина целиком готова будет на это купиться. Уже понятно, что выбор стоит между Россией и Европой и разрывом всех традиционных, родственных, политических и экономических связей. Поэтому то, что реально сейчас готовится вот в этом процессе евроинтеграции Украины, это со всей очевидностью ее раскол. То есть, если евроинтегранты, они добьются своего, то значит, они добьются раздела Украины на две части. Видимо, западную, может быть, часть центральной Украины, которую они оторвут и все-таки присоединят к Польше, потому что другого пути у нее в Европе нет. А вторая часть Украины, то есть, видимо, должна будет отойти тогда уже России в том или ином виде, потому что ЕС на половине, так сказать, тоже делать одно изменение нечего. Поэтому надо ясно понимать, что то, что сейчас называется евроинтеграцией Украины, фактически является тем же вариантом Речи Посполитой в урезанном виде, то есть не с интеграцией не всей Украины, а только ее части. Ну, видимо, полякам хоть если все не дают, то хотя бы кусок, уже и то, слава богу. И это же показывает, откуда идет основная поддержка и плюс основные боевые силы. Потому что и во время оранжевой революции 2005 года отряды, так сказать, из Литвы, спонсирующие, поддерживающие, плюс из Польши, они проходили, в общем, на территории Украины, проезжали достаточно свободно. У них там какой-то свободный режим передвижения, в общем, не связанный там с ограничениями, визами, там какими-то регистрациями и всем таким прочим. Вот это, на мой взгляд, обосновывает и показывает, откуда, собственно, берется боевая сила, в отличие от прочих кругов поддержки. Кстати, мне с Украины пришли, так сказать, любопытные сведения о том, что ректора некоторых украинских вузов заверили своих студентов, что если они пойдут, допустим, на Майдан Евронезависимости, то им это не будет считаться за пропуск занятий. Вот, они могут там спокойно тусоваться, в общем, не рассчитывая на то, что их выгонят из вуза. Это тоже характерный штрих, потому что в итоге для, так сказать, молодого человека где-то походить на тусовки, что-то пожрать на халяву, какую-то шмотку, может быть, получить, вот, послушать музыку вместо того, чтобы сидеть за партами, это тоже может представлять интерес для определенного контингента людей. Так что его тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Ну, у меня несколько иная оценка происходящих событий и степень вот ангажированности, которую ты говоришь, так сказать, о том, что фактически получается обвинительный уклон, что это было заранее планировалось. В политике все заранее планируется и должно заранее планироваться. И если есть сторонники интеграции, а они объективно в стране есть, если они что-то планируют, то они должны планировать. А равно как и противники евроинтеграции должны планировать тоже что-то другое. Если они этого не делают, они просто дураки. Значит, это абсолютно так, слово «заранее планировано», спланированное, так сказать, на мой взгляд, в области политической деятельности не может быть обвинением человека, что ты, мол, так сказать, что ты такой коварный, что ты там планировал.
Нет, значит, это не коварство. Я просто хочу сказать, что акция была как бы сработана, это добросовестно сработано. Я же не говорю, что это, так сказать, плохо. Да, я просто говорю, что эта акция не случайность. Что вот так вот не подписали соглашение, да?
И не случайности. И спусковым крючком этой не случайности было не столько неподписание Януковичем этого документа. После него прошло несколько дней и ничего не происходило. А была некоторая глупость, допущенная Януковичем, как-то ночной разгон Майдана. Вот сам по себе протест, который поддерживался, кстати, настроениями и западян, и киевлян. Киевляне тоже в основном поддерживают, так сказать, протестующих. Причем поддерживают зачастую безвозмездно. Вот как раз, когда ты говоришь об этой еде, как, опять же, обвинение, что, мол, вот это чуть ли не там натовскими деньгами, так сказать, жратва проплачена. Это энтузиасты, киевляне.
Это владеют. Не очень много для НАТО, между замечу.
Да, но, значит, в основном это энтузиазм. И даже ректор вуза, симпатизирующий евроинтеграции, отпускающих студентов, он таким способом вроде как фронту такую демонстрирует. Ничего страшного в этом нет. Они искренне беспокоятся, глядя на Россию, так сказать, тем, что происходит в России, и хотят от этого отбежать как можно дальше. И в этом, так сказать, их можно понять. Что касается людей, значит, ошибку допустил Янукович, то, что они разогнали ночью Майдан. Вот это совершенно определенно, беркутом. Этого было не надо делать, там кого-то побили, и теперь это флаг у протестующих, и они говорят, вот ты нас разогнал, и они заставляют, так сказать, кого-то уходить в отставку, каяться по этому поводу. Хотя, конечно, если посмотреть на то, что происходило после этого, действительно, это была атака на милицию, которая была не вооружена даже дубинками, а здесь кидались, так сказать, и все прочее. Потом, когда милиция это надоела, так сказать, они действительно так и пошли в атаку и достаточно лихо отогнали всех, как ты говоришь, боевиков. Даже их 200 боевиков. Смею тебе верить, один человек с автоматом против этих 200 человек легко устоит. Потому что когда он дает даже по воздуху очередь, то весь энтузиазм у нападающих пропадает. Ну, чисто автоматически, потому что, ну понятно, против вооружений ты ничего сделать не можешь.
Не, ну, стрельбы поэтому... не было, так что тут что говорить?
Да, не было. Не, я просто говорю, что полиция не применила еще всего арсенала, который у нее есть, далеко не применила. и разогнать людей, которые выполняют незаконные, я должен сразу сказать, незаконные действия, то у полиции разогнать возможность их есть. Поэтому я все время подхожу, опять же, вот как и в прошлой передаче, я все оценивал со стороны России. Значит, если мы хотим, а мы хотим, иметь дружеские отношения с Украиной и использовать те многолетние, так сказать, связи с Украиной, уже многовековые, для того, чтобы жить вместе, работать вместе и иметь преимущество от этой совместной жизни, в чем заинтересованы, кстати, и украинцы. Значит, мы должны поменять у себя в Кремле руководство. Если мы не поменяем в Кремле руководство, то никакой интеграции с Украиной, никакого позитива мы не получим. Мы получим интуитивное желание украинцев, не прочитав, как ты совершенно справедливо говоришь, документ об евроинтеграции, все равно, тем не менее, требовать его подписания. Вот этот факт, он совершенно определенный, и он существует. И все, значит, вот это давление Путина на Януковича подтверждает этот факт. И естественно, что евроинтеграторы пугают народ украинский вот этим вот контактами Януковича и Путина. И здесь, так сказать, мы в значительной степени, если хотим повлиять, а мы хотим повлиять на ситуацию в Украине, мы должны в Кремле поменять руководство. Если в Кремле сменится руководство, нормально мы договоримся с Украиной в течение одного месяца и по ценам на газ, и по взаимодействию, и по общему изменению законодательства, так сказать, и того, и другого, и, может, унификации законодательства, причем на современный манер, на гуманный, на хороший, который не такой, который сейчас в России. Вот это будет правильное решение. А так вот смотреть, кто там прав, кто виноват, так сказать, обе они хороши, эти, так сказать, когда речь идет о столкновении, там уже правых и виноватых нету, потому что конечно, эти митингующие вели себя безобразно, и ночью разгон Беркутом тоже был безобразный. Оба они стоят друг друга в этой части.
В принципе, оба стоят, но надо тоже иметь в виду, на что я, собственно, всегда обращаю внимание, что Украина и Россия – это не двухсторонние друг друга государства. Это фактически сиамские близнецы, связанные общей историей, общим языком, культурой.
Мы поэтому и посвящаем этому вторую тему, посвящаем эту. Казалось бы, в чужой стране что-то происходит. Для нас это тоже больно, для нас это, нас это заботит. У нас есть там интересы, и у них есть интересы у нас. Мы единый народ, так сказать. И поэтому, конечно, мы переживаем за Украину и желаем ей всяческого удовольствия, но мы можем помочь только поменяв собственное руководство. Никакого действия дальше нет.
Кстати, о собственных интересах, любопытная статистика. В Украине более 30% иностранных инвестиций, идущих из Европы, идут через Кипр. То есть это традиционная зона российских офшоров.
То есть из этого следует, и украинских тоже.
И украинских тоже. И поэтому и большая часть тоже украинских инвестиций в Украину, в Россию, идет тоже через Кипр. Так что можно считать, конечно, все это европейскими инвестициями, то, что Евросоюз вкладывает в ту или иную страну, но на самом деле это все тот же самый отмытый украинский или российский капитал, который, соответственно, осуществляет вот эти вот инвестиции. А сама Европа, она вряд ли готова на какие-либо вклады в такую нестабильную ситуацию и в такую историю, в которой она сама понимает, в которой разумного выхода нет.